стало развитие своей линии, связанной с социальной теорией, развитием социального знания и... Ну да, называлось это именно как культурная политика, как социальная теория, но то есть сами доклады, они имеют предысторию, там, ну это был один из докладов в такой продолжающейся серии. Вот после как бы ее доклада один из основных линий, которые там звучали в этом докладе, касались онтологии и там существования онтологии в социальной теории, в социальном знании. Ну, в частности, вот в этом аспекте, если мы рассматриваем социальное знание как там часть какой-то культурной политики или политики. Не обязательно культурной политики. И один из таких тезисов, который там звучал, был тезис об, ну, скажем, ну, об, ну, не отсутствии онтологии, а о том, что сами онтологии в социальной теории, в социальном знании не являются там необходимым элементом. Или скорее, то есть онтологическая доска, если брать вот эту схему ортогонали, онтологическая доска в социальном знании, она остается чистой или незаполненной. А онтологии, которые там появляются, они являются только рабочими онтологиями сами по себе и никогда не, ну, приобретают вполне такого там онтологического там статуса для того, чтобы быть положенными на онтологическую доску. Вот. И вот такой вывод, который вот следовал из всего доклада, он ну как-то ну, мною был воспринят очень критически. То есть мне показалось, что вот, и само направление развития докладов, которое было задано вот этим последним докладом, и сам этот тезис про даже не знаю, как сказать, про отсутствие онтологии или там про чистоту, про отмену онтологии, да, он, ну, достаточно радикален и, по мне, ну, слишком, ну, необоснован, что ли, для того, чтобы вот таким образом к этому подходить. И когда вот после серии таких разговоров с Мацкевичем там и Водолазкой, вот предложил мне сделать доклад с формулировкой неких возражений вот против такого отношения к онтологиям в социальном знании, да. И про, как спрашивали про тему докладов, вот я никак не мог сформулировать тему и назвал в защиту онтологии, да, что, конечно, несколько там звучит пафосно, да, но тем не менее. Вот. Ну и как обычно бывает, перед докладами нарываешься на всякие интересные тексты, там, совершенно случайно. Но точно так же совершенно случайно я покопался в архиве ГП и нашел такой забавный момент. Оказывается, была серия семинаров. Когда-то в там, 70-м году, посвященная как раз разработке предмета социологии. И там делали доклады Гинцаревский, Розин, собственно, и Щедровицкий. Ну вот я смотрел как бы доклад Щедровицкого, и там касательно онтологии тоже был отдельный момент разговора, связанный с ролью онтологии в социальном, в социологии, да, ну и в социологии как в предмете. И один из моментов там разговора там Гинцаревского с Щедровицким, он, в общем, довольно так это забавно перекликается с разговором там между там, ну вот там прошлым семинаром, который обсуждался, опять же, о роли онтологии в социальном знании. Момент это состоял вот в чем, да, что Щедровицкий, то есть рассказывая о том, как следует там конструировать предметность социологии, говорил о необходимости построения онтологии там, онтологии объекта, которым занимается социология с одной стороны, и построение онтологии организации, что ли, всего социального знания. Ну, один из выводов, который был в этом докладе, он говорил о том, что, в общем-то, социальные объекты, то есть социальные объекты или объекты, которыми занимается социология, они сводятся фактически к некой форме организованности деятельности. Да? То есть это выводилось там следующим образом. То есть говорилось о следующем, что в современном мире все предметы, которые там изучают, то есть это схема предмета методологическая, то есть, говорю, что, допустим, социология, изучая какие-то объекты социальные, там сами по себе, она не ограничивается не только рамками социологического метода и не только самим объектом социологии, с которым она работает, но она вынуждена для понимания того, как работают, как устроены социальные объекты, апеллировать к другим формам знания, там, предположим, там, к психологии, там, либо там к каким-то развитию технологического какого-то, инженерного знания и так далее. И получается, что там все предметы в современности, они не являются там чистыми предметами, то есть работающими исключительно с теми объектами и только тем методом, который положен там в основание науки. А они прибегают к неким там междисциплинарным там, и мультидисциплинарным построениям в описании своих собственных объектов и построений, там, познаний своих собственных объектов внутринаучных. Ну и тогда задавался вопрос, каким образом возможен перенос там, из одного там, знания в другое, с одной предметности в другую предметность. Да? И методология, то есть первоначально предлагалась, и теория деятельности там предлагалась в том числе как универсальный конфигуратор. То есть теория деятельности, методология, СМД-методология была таким универсальным конфигуратором, которая позволяла конфигурировать самые разнообразные предметности для организации познавательной и научной деятельности как таковой, то есть там вплоть до конфигурации физического там знания там социологическим знанием. Это был один момент, то есть функционирование методологии как некого способа универсального конфигурирования. Но дальше делается тезис о том, что тогда, в таком случае, если теория деятельности и СМД-методология является универсальным конфигуратором, то тогда должны существовать некое объективное онтологическое доказательство, что ли, там, существования, то есть некой деятельности. То есть сама деятельность, она становится некой предельной онтологией для такой работы по конфигурированию. То есть вместо теория деятельности становится там новой там предельной онтологией, которая кладется в основание как бы мира. Да? И ГП это так утверждал. Я как философ там считаю, что все есть деятельность, да. Ну что нам позволяет конфигурировать такое разнообразное знание от физического до социального там вместе, а потому что все это деятельность. И мы можем рассматривать физические объекты, социологические объекты, как некие организованности деятельности, порожденные этой деятельностью. Почему? Потому что все есть деятельность, да? И мы таким образом можем с этим работать. Вот. А спор, собственно, в этом смысле между Генисаревским и Щедровицким тогда состоял в том, что Генисаревский обвинял Щедровицкого в монизме. Он говорил, ты типа монист, считая, что все есть деятельность, и ты таким образом действуешь неправильно, да. Тогда как монизм, он говорил, что есть плохо, необходимо с философской точки зрения, накладывать запрет на установление всяких монистических такого рода антологии. Так вот, собственно, обсуждали они тогда вот это дело, социологию, там, социальное знание, и Щедровицкий фактически тогда сводил там, объекты, которыми, там, изучением которых занимается социология, там, или которые конструируют там, социология, к неким организованностям деятельности. Да? Таня, как мне кажется, да, вот она, ну, как вот где-то близко ходит между развлечением двух позиций, в которых, в одной из которых есть как бы антология, а в другой из которых нет антологии. Да? Ну, то есть ведем несколько позиций. То есть позиция методолога, позиция философа там, и позиция социолога. Да? Если и тогда ну, что получается, то есть, да, когда Таня как социолог там, работает с там, ну не знаю, какой-то там
предметом.
Ну да, скажем. Ну или даже там с некими там объектами, там, да, которые ходят как социальные объекты. То тогда у нее возникает проблема ну, антологии или представления этих объектов там, в каких-то формах. То есть эти антологии становятся нужны, и оттуда вот, с такими установками у нее, в общем, вытаскивалась эта проблема на то, как выглядят антологии социальных объектов. То есть, ну и тогда то есть, объясняется это следующим. То есть если нам, если мы понимаем, но тем не менее у нее там деятельностная какая-то заточка, то есть если мы понимаем, что социальное знание каким-то образом там, обуславливает то устройство там, социума, которое мы имеем, если мы озабочены построением открытого общества, там, да, то тогда как должно выглядеть социальное знание и онтологии этого социального знания, чтобы мы могли ну, построить это открытое общество. Там, да. Ну, вот изначально такой вопрос ставился. И она не находила ответов в этом смысле в социологии, социальной теории, которая была на тот момент. То есть, да. Вот какая-то там социальная теория, которая была, которую никто не имел. И тогда она выходит в какую-то там другую позицию, там, там методологическую, и начинает работать социальной теории, которая там, должна строиться в рамках всей этой деятельности социолога. Да? И как методолог она выставляет требования, которые должны быть предъявлены к этой социальной теории и к онтологиям, которые существуют в этой социальной теории. Да? При этом, да, как у методолога, то есть как методолог она работает уже в чисто деятельностном подходе там в деятельностном заводе, да. И если у философа у него есть какие-то представления там о предельных там онтологиях, там, да, то есть философ заявляет, что все есть природа там, или там все есть там нус там, все есть деятельность, да, философ так может заявлять, ну, устанавливая какие-то там предельные категории, то для методолога для него принципиально сохраняется чистота онтологической доски. То есть он работает в деятельностных там, представлениях, и объектно-онтологическая доска для него все время остается пустой самой по себе. Это как, ну, один из принципов то есть, методологической там, работы сам по себе. И поэтому методолог, то есть для методолога там, ну, теория деятельности, она не является некой там предельной, что ли, там, абсолютной онтологией, там, да, а она является для него только методом, с которым он работает. Да, и в этом смысле он сохраняет возможность существования многих-многих-многих предельных онтологий, там, да, в принципе, с которыми работает. Вот. Теперь же, то есть, ну, то есть, как и дальше, когда Таня выходит вот в эту методологическую позицию и дальше там выставляет определенные требования там на разработку социальной теории, там, да, она, вот как мне кажется, на предыдущем докладе, то есть если затем, то есть необходимо, то есть, ну, удержание там вот этой двойной позиции там социолога и методолога для того, чтобы работать с той формой онтологии, которая возможна в социологии. И некоторое время так и работается, да. То есть, скажем, вот, вводятся эти программы и программный подход, который там заимствуется там, частично у Акатоса, частично в рассуждениях о построении исследовательских программ в науке, которые строили методологи сами по себе. И начинает, ну, частично как бы что-то втаскивается в построение этих онтологий там, социальности из построения онтологии игры, которая велась там на прошлом семинаре. Ну и там ставится проблема существования вот, там, или разные развороты проблемы онтологии в социологии. То есть говорится о там, двойных онтологиях, там, которые там могут существовать из игры, там, скажем, либо говорится о там, необходимости построения там оргдеятельностных онтологий с другой стороны, либо о том, что онтологии в социологии должны строиться с учетом внесенной прагматики, то есть в там, социальную теорию, да. Вот. И это, то есть, задает некую такую сложную задачу на разработку этих онтологий в социальной теории, там, в социологии, да. На прошлом докладе, мне кажется, Таня, вообще говоря, ну, как бы заменяет, то есть подменяет социологическую вообще вот эту установку там социальной теории методологической установкой как таковой. То есть просто снимая вот эту проблему там предметного там социального знания через введение чисто методологической установки. Ну и заявляется тогда о снятии снятии необходимости на вообще вот эту работу с онтологией. То есть онтологии исчезают. Это один момент, да. То есть, как мне кажется, происходит вот эта подмена. Вместо удержания этих двух позиций происходит подмена социологической позиции методологической. А с другой стороны, мне кажется, что сюда контрабандой втягиваются деятельностные представления там, да. Ну, то есть философского плана. То есть, что онтологии не существуют, но по умолчанию как бы предполагаются предельные онтологии и деятельность. Деятельностная онтология, которая, ну или онтология деятельности, которая подменяет собой вот эту вот проблематику, заданную на построение онтологии социальных объектов. Вот. Это первое такое вот мое возражение, если понятно, о чем я говорю. Ну, в том, что как бы Таня, она не разрешает проблему, связанную с онтологиями, которая была поставлена там в предыдущих там докладах или в задаче на работу с онтологиями, новыми онтологиями, новой программой социологии, да, она просто подменяет ее там методологическими установками.
Так если она сохраняет методологическую позицию, то это вполне нормально, то есть откуда следует, что она как бы сразу выпадает из
социологии, что она как бы участвует это в контрабанде, да? То
есть она вот берет и, ну как бы, ну, то есть пока происходит удержание этих двух позиций, там, да, происходит некая работа с вот этой там социальной теорией, да, то есть Таня сохраняет и вот знание про это, как бы, и там про эту позицию, и про эту, да. И поэтому вот возникает работа со социальной теорией. Да. Если же она просто как бы берет и, ну, как бы убирает эту позицию, да, ну как бы устанавливает некую прямую связь. Методология, есть культурная политика, которая напрямую работает с социальностью, то вся эта вот шило, связанная с онтологиями, там, социальными теориями, является незначимым, поэтому можно выбросить вообще и забыть про это дело там. И работать вот.
На чем основано вот это исключение, кроме внешнего подобия того, что там недолго объект на антологическая доска пустая, и там Татьяна предлагает там оставлять его пустой.
как бы установке. Ну, как бы, ну, может, еще раз сформулирую вопрос, да? То есть на чем основано, на что?
Продолжает удержание двух позиций одновременно, да, то есть методологическое и предметно-социологическое. Ты говоришь, что, ну, как бы, разворачивается на том, что вот у методологов там объектно-методологическая доска пустая. Ну, потому что вот так это как бы сказал. И когда там Таня сейчас делает доклад по этому поводу, когда рассматривается там социальная теория, она говорит о том, что там объектно-психологическая доска должна быть пустая.
Uh-huh.
По этому поводу ты как бы делаешь вывод такой, что теряется развлечение позиции.
Uh-huh.
То есть, кроме, ну, внешнего подобия, я, в общем, пока, ну, не услышала оснований для этого.
Подожди, означает ли, что как только Татьяна начинает какую-то антологию конструировать и так далее, она сразу попадает в психологическую предметную позицию. В то время как у методолога всегда, ну, вообще сам спорен даже тезис о том, что у методолога всегда антологическая.
Нет, она не то чтобы пустая там, да, но ну вот там какой вопрос обсуждается, да, ну там как бы в докладе там Таня, в обсуждении скорее рассуждалось следующим образом, что мы можем, то есть социальные теории или там онтологии там социальных объектов, они могут появляться, да? Но они никогда не появляются как истинные некие, то есть как представление о том, как устроено общество, да? То есть они не обладают статусом истинности по поводу того, что они говорят нам об обществе. То есть, и, соответственно, мы не можем, допустим, рассматривать все появляющиеся на онтологической доске зарисовки как зарисовки устройства общества. А мы к каждой такой зарисовке относимся как к рабочей онтологии, то есть которая вот используется для, скажем, осуществления каких-то там, ну, там прагматических задач. Там, да? Вот. Вот это сама по себе установка на такой рабочий статус онтологии, да, которые появляются, она, ну, вот такая, ну, методологическая сама по себе. То есть изначально методологическая.
Ты считаешь, что оснований там вот ее переносить? Как бы нет.
Я не увидел, то есть, чтобы это было перенесено основательно.
Социальные теории там работают там социолога, как социолога.
Ну, то есть я не увидел, чтобы это было, ну, как бы перенесено, вот такой подход, то есть, ну, вот с основанием. Вот то есть Водолазка, нет? Наверное, сказал, что я все наврал.
Ну, Водолазка же критиковала и отменяла определенный тип онтологии, кстати, он говорил, что это те онтологии, которые разговаривают о обществе вообще, соответственно, онтологии вообще, там, причем онтология устроена так, по природе вещей, такова была русскость, да, и все такое подобное. Они приводили статус рабочих, исходя из тех корректур, которые шли действительно с методологической политикой. Но это не отменяет возможности построения такого особого типа онтологии, которая будет пользоваться социальной теорией, заточенной под культурную политику.
Ну, возможно, да. Я просто помню там зарисовку, которая была на том семинаре, распечатку я не посмотрел, да, но там была вот объектно-онтологическая доска, организационно-деятельностная доска, да. На организационной, то есть онтологии рабочие, вообще говоря, то есть обсуждались как появляющиеся не на объектно-онтологической доске, там, да, а как бы какой-то там рабочие онтологии, которые появлялись вообще на деятельностной доске. Да. Вот этот, ну, такая рода зарисовка про то, как там устроено социальное знание в культурной политике, в политике, да, она была. Да. Вот так. Если.
Ну, тогда сейчас.
То есть говорилось о принципиальной чистоте вот этой штуки, то есть вообще даже не появлялось, то есть переносилось сюда как некое устройство этого дела.
Там принципиальная чистота, потому что пока не понятно, что там то, что не то, что все принципиальная чистота, что нельзя выдавать что-то. Исходя из того, что мы знаем, там ничего сегодня нельзя положить. И вопрос задавался о том, что, как нужно понимать там теорию, чтобы туда можно было что-то положить. А вопрос этим не знаю, должен стоять у них.
Всегда.
Ну, а он на этом остановился.
Ну, если всегда, то может быть, но во всяком случае я в обсуждении был солидарен с этим тезисом, что на онтологической доске не должно лежать ничего.
Да, вот я это помню, вот именно этот тезис. И даже вот тогда, ну...
Да, когда начинается методологическая работа или когда заканчивается?
Нет, методологическая. Социологическое. Нет, там связанное с тем, ну и с тем набором позиций, для которых социальная теория хоть что-нибудь значит в деятельности. В этом смысле я бы сказал так, что если обострить то, что говорит Андрей, да, то получается, что такой подход, ну как он нарисовал, то есть надо спросить Подолазскую, насколько она согласится с этой интенцией, да? Ну, по крайней мере, то, как он изобразил, Подолазская в его изображение, так сказать, да, фактически ликвидирует позицию социолога, да, подставляя на позицию социолога позицию культурного политика.
Uh-huh.
Да. Дальше она говорит забавную штуку. Социолог, пока на этом месте там, каком-то находился социолог, у него была та или иная социальная теория. Спрашивается, если мы заменяем позицию социолога на позицию культурного политика, какова может быть социальная теория?
Uh-huh.
Да?
Uh-huh.
Но дальше начинается воспоминание о том, что это ж когда социолог был на этом месте, у него была социальная теория, соответствующими устроенными онтологиями там, и так далее, и так далее. Если культурный политик, да, потому что ему нахрен не нужна эта самая социальная теория, по крайней мере в той части, в которой социальная теория отображает объект и предмет, да, занятий социолога.
Да.
То есть онтология.
Угу. Более того, Мацкевич там вторит в Подолазской и говорит о том, что да, политику вообще эти социальные теории не нужны как отображение объекта, с которым он работает, нужны ему только как рабочие инструменты там, договаривания, допустим, в случае там, политических отношений.
Политику, да, а социологу нет.
Подожди, вот как бы тут уже мы перескакиваем совсем, как бы, да, политику да, социологу нет. Мы пока топчемся на трех позициях, методолог, философ, социолог. Никакого политика тут нет.
Угу.
Нет?
Ну, вот вот кажется, тут и важен этот
политика.
Момент.
Нет,
или вводится позиция отдельно культурного политика, без относительно, ну, то есть, как другая, отличная социологическая позиция. Или действительно убирается социолог, и вместо него ставится культурный политик.
Нет, ну,
не ставится.
Не ставится. То есть
он ставится не место. Вот он, ну, как бы, я не знаю, чего вы тут говорили, да, но
лично...
Да нет,
это Владимир Владимирович сказал,
так,
что ставится место. Ну, я бы не говорила, что ставится место. Речь шла о том, что как бы, обсуждая природу этого социального знания, да, можно говорить, что в рамках культурной политики, собственно, позиция социолога как бы разделяющая социология как наука, да, и социальное знание как знание, ну, социальное практическое, оно перестает разделяться. В этом смысле социология как наука перестает существовать отдельно. Ну и поэтому как бы она не вместо социолога становится, а она как бы снимает социологическую позицию себе, ну как бы, но меняя, ну, там, способ работы. Вот. То есть, ну, скорее снимает, изменяя там это отношение, чем это вместо него становится.
Ну, что значит снимает? В каком смысле снимает?
Включает в себя.
Ну вот, включает в себя. То есть я же говорю, то есть, ну, убирается удержание разницы, как бы двух позиций, а как бы включается в как бы позицию культурного политика. И в этом смысле мы, получается, подменяем, ну, предметное необходимое знание, там, ну, деятельностными всякими подходами.
Ну, тогда вот основной вот этот момент, вот в этом вот переходе, рассмотрение там социология как наука и социология как политика, да? Потому что тогда вот этот статус, вот именно в этом переходе он и изменяется. Статус предмета, онтологии и всего прочего. Понимаешь?
Ну, понимаю, что изменяется. Но в этом смысле как бы изменяться-то он как бы изменяется, но снимает ли это полностью вот эту проблематику, которая была заявлена в той части, которая это касается социологии как науки. Она же не исчезает. То есть из-за того, что мы начинаем рассматривать там социальное знание как часть там культурной политики, вот эта вот зарисовка, то есть сама по себе социология как наука и там и научное знание, она никуда не девается. И вот эта вот зарисовка, которая
где
там
находится.
Что значит никуда не девается?
Где?
Вот я бы сказал,
оно вообще,
да, оно нахрен вообще отменяется.
Нет, просто ты вообще про, ну, как бы, про где рассказываешь? Где оно не меняется, где оно меняется, где вообще все это находится?
Социология, это тоже продажная детка связана.
Онтологизм.
То есть таким образом вы просто радикально упраздняете науку, как бы, и как бы таким образом разрешаете все проблемы. Ну, это отлично.
Нет, мы все проблемы мы разрешаем. Потому что, тем не менее, культурную политику нужны знания для проведения. Да, культурную политическую задачу.
Ну, вопрос, как их строить? Если часть критериев, по которым, ну, как бы, или процедуры, по которым строились социологические знания, здесь перестают работать.
Да. И тогда на первый план выходит второй тезис, который вчерашнего или прошлого доклада, который ты пока не разобрал. О различии знания о социуме и социального знания. Культурную политику необходимо рафинированное, методологически корректное социальное знание. А вот знание о социуме в этом смысле культурного политика интересует очень мало. Клал он на него с высокой колокольни.
Ладно, хорошо, но вот с этим тезисом о там социальном знании, знании о социуме, там, да. Возможно, он-то и клаун у него, да. Но тогда же обсуждалось это, ну, буквально в схеме выворачивания одного в другое. Там, знание о социуме и социального знания. То есть я понимаю, что если это обсуждается в схеме выворачивания одного в другое, то есть, то вообще мы подходим, тогда еще после семинара я говорил, что ближе всего это мне напоминает лефевровскую схему там взаимного отображения, то есть там одного в другое. Что есть там, как там зарисовать, например, квадратный, что если у нас есть там социальное знание, знание о социуме, то они там как бы друг в друга вывернут, взаимно отображают друг друга. Что здесь есть отображение некого там социального знания, а здесь есть отображение знаний о социуме, да? То есть изменение одного автоматически приводит к изменению в друг друга. Лефевр это обсуждает на принципах там изучения друг другом враждующих армий. Да? То есть я изучаю воюющую со мной армию, но мое знание об этой армии зависит от того, что она знает обо мне. И происходит там, взаимное изменение. Одно меняет другое автоматически. Точно так же поэтому и методолога не может не волновать, как бы там, ну, знание о социуме, даже несмотря на то, что оно волнует во вторую очередь. Либо тогда эту оппозицию тогда тоже нужно снимать и говоришь, что вообще там все это знание о социуме фуфло, и как бы мы работаем только с социальным знанием. Ну так-то и получается, если мы науку упраздняем.
Ну, в общем, да. Но статус тогда, да, а дальше как бы в этом месте я почему говорил не так, как Таня, там, про снятие, да, позиции социолога, а, ну, как бы уничтожение ее, да. Я бы тогда говорил буквально следующее, что социолог, в кавычках, это, да, как ученый, и социология как наука становится недействительной. Но это не означает, что недействительными становятся многие методические прикладные знания, накопленные в бесплодных попытках построения социологии. Они нужны, но статус их другой. Они есть знания, осмысленные, рациональные, только в рамках предпринимаемых действий. Вне этих рамок предпринимаемых действий, ну, например, культурно-политических, эти знания недействительны. Попытка сделать их действительными знаниями приводит к онтологизации этих знаний. Да? И заполнение объектно-онтологической доски изгрудочными представлениями, которые могут быть выгодны только филистерам, ретроградам и консерваторам.
Идеологическую установку я понимаю, как бы, которая стоит за этим делом, да. Но по поводу вот такого отношения, ну, сохранения там, принципиальной незаполненности, что ли, онтологической доски, при наличии заполненной организационной деятельности доски, там, методическими там, всякими там, и прочими штуками, мне кажется, вообще говоря, ну, то есть необоснованно, да. То есть. Если у нас там на организационно-деятельностной доске что-то есть, и мы с этим начинаем работать каким-то макаром, там, да, то у нас как бы автоматически, что ли, возникает некое представление об объекте на объектно-онтологической доске.
Да.
То есть оно там появляется, так или иначе. То есть мы так или иначе, пока мы с этим работаем, да, оно у нас там и будет. Ну, там, онтологии и знанием о социуме.
Потому что говорю, в работе онтология, да, действительно, какая-то должна быть.
В работе, да, и вот она и лежит там на этом самом организационной деятельности.
Ну, я тоже не понимаю, как она не может лежать на организационной деятельности доске, а лежит она на онтологической, только потом она снимается, то есть, ну, то есть происходит обнуление какое-то, то есть некая процедура встроенная тогда. Ну, вот, я не знаю, я тут как бы апеллирую тогда к этой теории систем, да, то есть как появляется системное представление. То есть системное представление, как представление о системном устройстве какого-то объекта, появляется, когда мы начинаем оперировать с этим объектом как системы. То есть мы начинаем делить его на части, и получается объект, разделенный на части. Начинаем устанавливать связи, появляются связи там, ну и так далее.
Да, поэтому мне вообще, как бы, я вот не очень понимал с самого начала, мне вообще не нравится использование вот этой зарисовки организационной деятельности системы.
Ну, наверное, она не
кажется. Организационная деятельностная схема, она ведь не есть онтологическая схема, да? Это есть схема верстака.
Uh-huh.
Да? И когда ты описывал методологическую позицию вот там вверху, ты нарисовал организационно-деятельностную схему именно в ее верстачном употреблении.
Ну да.
И там бессмысленно говорить, существуют онтологии или не существуют. А если существуют, то как? Как универсалии,
не имеет вообще никакого значения.
Да. Вот. Там онтологическая доска, это есть рабочее пространство. Да? На нем работают
Поэтому онтология там только рабочая может возникнуть.
И эта доска, да, они всегда рабочие. У методолога. А, вот здесь, да? То есть это как доска у этого самого, у первоклассников. Да, вот там училка.
Где
учит у первоклассников.
Нет, где она
здесь.
А, нет.
А, как используют доску первоклассники? Училка их учит решать примеры, как бы, да? И на доске эти примеры зарисовываются, как бы они схватывают что-то с доски, записываются в тетрадку, с доски это стирается. Как ненужное. Да? То есть объектно-онтологическая доска в руках методолога – это всегда доска для работы с черновиками. Всегда доска черновиков. Да? Когда мы говорим, и вот здесь важно разделение позиции философа и методолога, как бы, да, который Андрей ввел. А для философа это не черновики, это картины мира. И в этом смысле, когда мы говорим про онтологии, да, я бы абсолютно солидаризировался вот с этой линией и сказал бы, тезис об ненужности онтологии в работе с социальными объектами, это адресуется к другой позиции, к философской позиции, в котором говорится, что нет таких онтологий, которые представляли бы социум как, ну, как картину мира, как картину социума. А как черновики, для чего? Для проектирования, ну, например, программы, да? Ну, или там, за программирование. Ради Бога. Как же можно вообще построить программу без онтологии? Онтология там на втором или на третьем месте по значимости. Но как их статус другой. Они ничего не описывают и ничего не объясняют. Они позволяют, да, сформулировать программу действий.
Ну, вот понимаешь, какая вещь? Когда онтология помогает в реализационном плане культурному политику, это я как бы понимаю. Там, не играет реализационно. Программно, проектно, ничего какого-то в отношении. Да. Ну, задача культурной политики в том числе входит и трансляция, и воспроизводство. И трансляция и воспроизводство на рабочих онтологиях невозможно. Захочешь, не хочешь, надо рабочие онтологии переводить в какие-то там более предмеченные формы, более устойчивые.
Нет.
Да.
Нет. Нет.
И в этом смысле я бы сказал так, что вот если взять рассказ Андрея или там изображение Водолазской как человека, работающего с социальной теорией версии Егорова, то там все вообще сходится. При знакомстве с методологией Водолазская перестала быть социологом, да, и заимствовала методологический способ работы. Поэтому транслировать способ работы, нет, подход, можно и без опоры на методологию.
Если
не преподавать.
Про
трансляцию Водолазской туда.
Нет, вот смотрите, ну чего я понимаю.
Оно транслировать там принципы какие-то.
А, можно это самое, тогда я поведу. Тогда ты разберись с Блиновским, а потом с Натальей.
Ну я просто как бы спросил, а почему вот, собственно, без онтологии нельзя транслировать, что говорит? Транслировать как бы принципы, там, я не знаю, условия.
Ну как.
Не онтологизируя их при этом.
Трансляция вне какого-то объектно-онтологического знания невозможна.
Почему?
Нет, она возможна через образ там действия, через образ там поведения или еще чего-то, да. Но только в единичных каких-то там вариантов и так далее. Максимум порядка нет.
Ну вот Поппер, там, например, «Открытое общество» он транслировал, не вводя онтологию там «Открытого общества».
не антологизировано, открытое общество.
Ну, там, понимаешь, как бы с Поппером не очень понятно, что он сфотографировал, но больше,
да.
Во-вторых, в Светином этом самом замечании есть такая штука. В индивидуальном порядке, да, в массовом нет. Я соглашусь, да. Тогда как бы добавлю, в онтологии есть инструмент манипулирования массовым сознанием. Поэтому приличным людям, в общем, как-то даже нет.
Не, ну смотрите, подождите, вот тут я как бы тогда начинаю. А насчет там эгалитарности мышления там и все такое.
Так оно же в будущем эгалитарно, а сейчас оно очень даже
эгалитарно. Какая разница, в будущем или там не в будущем?
Очень даже важно. Потому что этот самый свинопас мыслить не может. Если бы он мыслил, он бы свиней почти не мог.
Не знаю. А про эгалитаризм мышления, эгалитаризацию мышления, честно говоря, я несколько продвинулся по сравнению с прошлым годом. Да? И даже в прошлом году на запуске семинара я говорил, что вообще говоря, многие вещи развиваются и двигаются энергией заблуждения. Я и тогда не настаивал на том, что такая штука возможна, как обучение мышления, психификация. Да.
Сейчас...
А?
Ну, после проведения этого сезона, так не совсем уверен, что невозможно.
И даже некоторых, в общем, научить избранных, так скажем, да? Почти не свиней, но человека, в общем, научить это, ну, но для этого в этом году я придумал институт философии.
Для решения той же задачи?
Да. Пойдешь в институт философии дворника?
Задумался. А пока Галиновский думает, я передам слово Давашке.
Я, в общем, ну, это по поводу трансляции возможности и невозможности. Я, в общем, пока не очень понимаю, про какую трансляцию речь идет. Я понимаю там про себя и про свои собственные заморочки. А, когда я познакомилась с методологией, то есть все мои предыдущие там, ну, скажем так, социологические заходы, да, по ну, рассмотрению тех или иных явлений, они, в общем, опирались, ну, на некие антологии, там, на выбор между этими антологиями, там, ну и так далее, да, ну или там теориями. Например, uh-huh. да, как бы знакомство создает такую ситуацию, что я теперь понимаю, что всякий раз при, как бы, а знакомство это еще и присвоение задачи, собственно, политической, да, ну, культурно-политической, оно сразу ставит по-другому вопрос, да, то есть, а чего я должен в этом социальном мире увидеть для того, чтобы решить эту самую задачу? И тогда у меня получается не конкретный ответ, что я должен увидеть, да, а набор, ну, как бы, действий, как я должен на это смотреть. В результате этих действий я всегда буду получать там понятие образа жизни, понятие там белорусской нации, еще чего-то. И я точно знаю, что они применимы ровно настолько, пока ну, как бы совершается то действие, которое, ну, под которое они заточены. Их я могу транслировать как это, для как это, политического действия. Ну, вот в этой социально-политической ситуации. В этом смысле, да, это способ манипулирования. Но в ситуации, ну, там, не знаю, исследования или воспроизводства, там, я не знаю, социологов или методологов, транслировать я точно не могу эти методологии, ну, эти антологии. Я могу транслировать только способ работы с ними.
Ну, даже если ты можешь их транслировать,
не, ну,
то только всегда напоминая, что вы
да.
только не принимаете это за картину мира.
Да.
За
в этом смысле там трансляции подлежит не это, а как бы сам способ работы. Вот. Ну, вот как-то так. Но проблема еще в том, что ну, невозможно сильно контролировать ну, как это, расхождение там, да, и вот это вот разделение между как бы, ну, местом и смыслом там, этой, ну, этих там, теорий, там, понятий в какой-то деятельности и местом и смыслом там, действий, ну, собственно, по исследованию, вот, и разведение их, оно как-то это должно быть оккультурено, ну, осмысленно, ну, вставлено уже в собственную культуру, ну, там, социальных знаний. Вот в этом я вижу эту самую проблему.
Ну, то есть, в общем-то, тогда как бы программа, ну да, в общем-то, так любые программы научные меняются там политическим образом, там, да, какие-то. Точно так же там замена там существующей социальной, там, социального знания, там, или там знания о социуме на предложения там твои, культурно нормированные, да, это фактически заявление политической программы.
Да.
Там, ну, соответственно, как бы там, это втягивание там всех там, в политическую борьбу. Потому что в настоящее время там, ну, я понимаю, да, что там заменить там в актуальном моменте там сразу там актуальное там представление там о политике там, да, политологическое знание на там культурно-политические подходы там, ну, невозможно там, да. Более того, легитимация знания, то есть, о которой ты чаще всего там здесь говоришь, то есть легитимация тех наработок, которые там у нас сделаны, они там проходят там в рамках скорее там традиционной.
Ну, пока они не так там проходят, потому что традиционно мы их не легитимируем, а нетрадиционно их не признают, ну, скажем так. Поэтому, как бы, вот я понимаю, что легитимация должна не самих знаний уже должна происходить, а вот этого разделения, отделения, определения статуса и место, ну, как бы, каждого вида, да, метода.
То есть легитимация должна происходить как легитимация метода.
Да, метода, в этом смысле, там, социальных исследований тогда.
Опять же, думаю, невозможно, просто меняет логику как бы, самого там поля.
Да, меняет логику.
Самого там сознания, да. Тяжело, типа, да, тяжело.
У меня вопрос к вам. Вы говорите, что трансляция должна быть по сути
исследования.
Ну да, так я и
говорю.
Ну, как бы да, способы исследования в этом смысле.
Способы исследования. Ну вот как бы классическая версия, где это разделяют способы исследования, который пристроен какой-то преобразовательной деятельности. Там, типа, да, рекомендательная, ну, сердильная функция исследования, там, политическая, потом уже прорастающих проектных действий и так далее. Там, исследование действия — это уже не что другое. Но это просто замечание к последнему скажу. Но до этого у меня просто вопрос, как можно транслировать, грубо говоря, такой чистый способ действия как таковой, без контекста, там, не знаю, ну, рабочих хотя бы онкологических ситуаций, в которых способ деятельства соответствует таким вещам, или как бы на каком материале вообще такая трансляция производится. Для меня это как бы не право, ну, такое введение в какую-то чисто способ деятельности трансляции невозможен без каких-то соответствующих этому способу, условию.
Ну, согласна, да. Есть...
Но это смотря как производится там сама трансляция. Там, если мы там трансляцию видим только как такое там, трансляцию учебного материала, там вот там, то есть то, что мы там на доске показываем, там это одно дело. А другое дело — это создание неких там учебно-деятельностных ситуаций, через которые протаскивается человек, и в котором он как бы оспосабливается вот этими там методами, способами деятельности, способами работы.
Ну, вот в плане...
Поэтому, в общем-то, где-то прав, говоря о том, что если не создавать такие ситуации, то и обучение становится там невозможным.
Ну, он еще говорит про наличие все равно каких-то там этих, ну, каких-то онтологических или, ну, каких-то представлений там о мире, на которые, в общем, ну, куда-то все ложится. Вот я, в общем, тоже понимаю, что все эти способы там работы и деятельности, они должны на чем-то собираться. Ну, да? А как бы на чем? Ну, на какого рода
носителях.
Объектах, носителях, да. Я, конечно, могу сказать на деятельностной схеме, но, в общем, это пока как бы не решает. Как
так
бы.
Вот.
Поэтому такие проблемы, на чем это должно
быть. Вот, смотри, я опять же зацепляюсь, я просто проговаривал это тоже, ну, может, еще раз зафиксировать. То есть вот, но ты конкретно тогда говоришь, что это должно собираться на каких-то онтологических там представлениях фактически там, да?
Mm-hmm.
Ну, квази-онтологических, mm-hmm. да, но они должны быть. Но ты это распространяешь ровно до ситуации обучения, либо как бы в ситуациях там деятельности, там, ну, реализации, они тоже присутствуют.
Вот, наверное, в ситуациях реализации они тоже присутствуют.
Ну вот, так, тогда ну, вопрос у меня стоит в этом смысле, что не протаскиваем ли мы тогда, как бы идеологически мы говорим о том, что вот этих там предельных онтологий каких-то, то есть там не должно быть об устройстве социума, да, Но при этом, когда мы начинаем действовать как культурная политика, мы контрабандой тащим туда представление, как бы, о философское представление деятельностного подхода, подменяя собой фактически эти онтологии, онтологии деятельности.
Как бы. Смотри.
Да.
Ошибка моей предшественной чистой деятельности в философской энциклопедии состояла в нерефлексивности автора по отношению к началу и концовке этой статьи. Поначалу я задавал деятельность как предельную антологию, да, самую конфидент, всеобщую публикацию. А где-то ближе к концу, дойдя до системного подхода, теории систем, как бы, я вынужден был констатировать ненужность антологии в деятельностном подходе, включая антологию деятельности тоже. И поэтому деятельностный подход вытаскивает на свет Божий и использует антологию деятельности только в политической борьбе с натурализмом. Как только борьба становится неактуальной, или когда мы победили, мы нахрен вместе с тем барахлом, который в этой борьбе накопилось, выбрасываем антологию деятельности как таковой. Прощай оружие.
И что остается?
Остается только деятельностный подход и деятельностные отношения. Я это самое выяснил, что мне трудно удерживать больше двух мыслей в голове. То есть я потерял хватку, нужно было даже сделать за листочком, потому что у меня аж 6 мыслей в голове. Я забыл, то есть боялся забыть. Если как бы ты не будешь продолжать в ближайшее время.
Нет, я, в общем, продолжать, наверное, не буду. У меня только еще один тезис остался, он такого рабочего порядка, да. Это даже если, звучит так, то есть, даже если мы констатируем, что те онтологии, которыми мы пользуемся в социальном знании, являются только рабочими онтологиями, это не снимает вопроса об устройстве онтологии. Самого по себе. То есть как
антологии
вообще или антологии
рабочих вот этих антологий, которыми мы пользуемся, то есть не снимает. То есть того, как они устроены, как бы.
Не снимает вопрос онтологической работы с этими самыми.
Онтологической работы с этими рабочими онтологиями и так далее. Просто это как бы смещает акцент, то есть несколько там в другую плоскость. Там, да. Ну,
с этим никто спорить точно не будет, вот как бы, да, но это не имеет отношения к, ну скажем, глобальной проблематике, который была озабочена Водолажская
но в докладах, которые там Таня вела, и в особенно в там той работе, которую мы называли там работой по построению онтологии игры, устройство онтологии, да, являлось так как бы вторым важным моментом. То есть он проходил как бы там, ну, там, как бы так, вторым планом, да, но тем не менее он постоянно присутствовал.
Более того, это очень практически значимый вопрос, потому что тем же образом жизни, там, да, или качеством жизни, или городом там, и так далее, да, когда мы беремся за такого рода вещи, нам нужны онтологии. То есть нам нужно класть онтологии все эти вещи. Да? Поэтому их надо разрабатывать, потому что там, напрячь коллектив на работу с ним без онтологии. Ну, в общем, не может.
Получается, надо разрабатывать не онтологии, а методы там производства онтологии рабочих.
Не, ну у тебя же исследование не заканчивается производством онтологии.
Да.
как бы фактически ты, ну, как бы речь идет о том, что всякий раз стоит перед некоторой задачей, там, да, практически, должен заново построить схему, ну там, не знаю, общество, элемент какого-то общества, и потом как бы рассмотреть эту схему и там что-то сделать по отношению к этому элементу.
Потом эту схему
выбросить. Ну или отложить в это самое в чемоданчик и до следующего раза вдруг опять соберется.
Ну, я как бы говорю, что.
Ну так разработка этих антологий это и как бы трансляция способа, ну, работы, ну, как-то их выработки, это только одна часть. А потом еще есть просто уже, ну как бы, собственно, исследовательские.
Исследовательский какой?
Ну, процесс, там, я не знаю.
Сам процесс делания какого?
Исследования в процессе реализации политики.
В том числе. Ну, то есть там само тип исследования уже начинает меняться. Ну, и отношение к получаемым результатам. Методы, наверное, как-то богаче становятся.
Нет, ну это как-то противоречит тому, что я
сказал. А ты, Дима, говоришь, что, ну, понимаешь, то есть, если мы акцентируем работу на методах построения антологии, да, мы займемся как бы не совсем тем, что нужно.
Ну, то есть только частью, да.
Только частью, малой частью того, чем необходимо заниматься. Более того, сами методы построения онтологии, возможно, вообще говоря, там, зависят от там, объемлющей рамки деятельности, политики как таковой и так далее.
И от онтологической идеи, которую мы кладем в начало. Да? В этом смысл содержательного генетического метода работы, онтологической работы. Да? То есть нельзя найти универсальных способов построения онтологии. Да? Не потому, что как бы их вообще нет, а потому что если те, которые есть, они достаточно просты и наглядны, и учить им надо в каких-то, наверное, там других формах, да? Но сложные, там творческие аспекты онтологической работы, они зависят напрямую от того объекта, который, ну или содержание, да, с которым мы работаем.
Ну, у меня тут там все.
Нет, подождите, я там что по первой, вот я, честно говоря, не понял, что вы имели в виду. Это не онтология, а деятельностный подход или там установки, это что значит?
Ну давай я, наверное, вот не знаю, с какого шести я начну. На одном из них я мог бы отвечать себе.
Хотите наземным образом как бы перечислить все шесть?
Нет, мне про все надо рассказать. Ну, когда я буду рассказывать про историю социологии, я тебе попробую ответить. Только ты не забудь мне об этом напомнить и спросить. А начну я, пожалуй, с конца. Я расскажу про пенсию. Причем с ними?
Это очень прагматика.
Не, издеваешься. Вот уйду на пенсию, будете знать все. Ну, только это самое. А кто платить-то мне пенсию будет? Я на пенсию не заработал.
Я организацию просить.
Вот я про это не хочу рассказать.
Про идентологического семинара.
А то, как жили люди в старости, в те времена, когда не было пенсии. Их содержали родственники, дети, очень многие, между прочим. Вот. А вообще говоря, я это говорил о пенсии не поэтому, а потому что Поппер несколько раз упоминает о них в обсуждении социальной инженерии. Понимаете, какая вещь? Вот общество, в котором выплачивают пенсии людям, и общество, в котором пенсии не выплачивают, это два совершенно разных общества. Представить себе в феодальном обществе пенсии, в общем, невозможно. И что, им пенсии платили?
За ренту был.
Типа ренты какой-то выдавали. Ренту выдавали.
Нет, ренту не, они ренту получали.
Да.
Но выдать ренту нельзя.
Угу.
Да? То есть им выдавали на кормление тех самых детей,
которые их в старости могут содержать, и не только в старости, а и в юности, обеспечивать им как бы возможность ходить на войну. Да? Насколько я понимаю, пенсии возникли в 19 веке. Да? И возникли они в процессе борьбы трудящихся за свои права. Да? Соответственно, вот скажем, представим себе такую социально-инженерную задачу, да? Ввести пенсии в тот социум, в котором как бы в которых их нету, да? Я думаю, что это вообще было бы совершенно невозможная штука, если бы пролетариату тогда впендюрили некую онтологию общества. И только в силу того, что пролетарии, боровшиеся за введение пенсионной системы,
не было никакой онтологии.
Не было.
Не в курсе.
Не в курсе.
Устроено общество.
В курсе, да, как бы. Им могла прийти такого рода идея. И здесь, по-моему, это очень важная штука, да? Что в социальной жизни, там, где возможно социальное знание, не знание о социуме, да, вот в том развлечении, а социальное знание, только и возможно появление таких инноваций, при которых возможно ввести такого рода вещи. Я, наверное, не буду там, скажем, вспоминать о страховании, потому что страхование — это еще одна такая фигня, которую Поппер вспоминает в своей там описании или в рассказах про социальную инженерию. Но дальше сами пролетарии не могут создать пенсионную систему и ввести пенсионную систему. Пенсионную систему могут сделать, ну так скажем, социотехнологи, социотехники, да, или социальные инженеры. Но они сначала должны принять эту идею, да, после этого ее реализовать. И тогда, смотрите, у тех, кто создает пенсионную систему и запускает ее в трансляцию, должно быть какое-то очень странное представление о социуме. Какое именно, я пока сказать не могу. Но оно точно, как это, не онтологическое, да, и точно в момент введения, создания организации пенсионной системы, оно точно не обеспечено теорией. На тот момент просто не могло быть теории пенсионного обеспечения никакой, да? Онтология пенсионного обеспечения, или онтология пенсий, она могла быть. Я думаю, что ею руководствовались. А? Надо полагать, они ее построили тогда, на какой-то момент времени. Это давало им определенные основания для борьбы за ее реализацию. Иначе откуда бы они брали уверенность в том, что это возможно и что это правильно? И я бы сказал так, что это делали особые люди. Вот и смотрите, какая штука, да? Для того, чтобы добиваться этого, они должны были так представлять себе человека и все связанное с этим, да, что как будто бы люди думают о своем будущем и готовы сами финансировать свое будущее. Ну, например, отстегивать добровольно часть зарплаты как бы на будущее пенсионное обеспечение, или отсчитывать от выплаты зарплат там или еще каких-то там вещей, да, определенный процент в счет пенсионного накопления. Понятно, да? И тогда как бы рефлексивное отношение к собственному будущему является одной из существенных характеристик тех людей, которые могли за это бороться, могли это проектировать и об этом думать. Как только пенсионная система была введена, люди утратили такую способность. Сегодня, при наличии пенсионной системы в обществе, да, социальных отчислениях там, и так далее, да, законах соответствующих на этот счет построенных, люди больше не думают об этом. Более того, а?
Они думают получить, но они не думают про систему.
Не думают. Не про систему. И находится не так много людей, которые специально, добровольно это как бы делают. Да? И раньше были люди, которые откладывали на смерть и на старость, на черный день до пенсионной системы. И теперь такие люди есть. Но это совсем не означает, что эти люди как бы, да, так думают о будущем и о человеке, как думали те, которые создавали пенсионную систему в обществе. Ну, как бы, вот я бы просто это самое, не стал дальше развивать эту тему, я на этом и закончу. Потом.
Можно резюмировать это? Вкратце, потому что у меня, ну, определенные такие, ну, то, что сомнения, или скорее не до конца понято. То есть человек, вводивший систему, он не был потребителем благ этой системы. То есть сами пролетарии, они были, ну, они не имели определенных социальных знаний и, собственно, дальше следующего трудового дня вряд ли думали. Это должны были быть люди, обеспеченные временем и знанием, чтобы так подумать о социуме, чтобы придумать эту систему. Ну, или, ну ладно, даже не придумать, а подумать о возможности.
Ну, грубо говоря,
то есть,
да.
Это как бы из капиталистов, это не из...
Ну, не знаю, из, кап...
ну, это
из
я,
капиталистов,
это я
но из интелей каких-то.
Да, 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 да.
Из технологов, да. Но и у тех, и у других был набор объединявших их онтологических представлений. Я говорю, что этот набор обязательно не монистический. Да? То есть это представление о человеке, представление о социуме, да? Представление там, о финансовой системе, там, о капитале, в конце концов, ну, о каких-то таких вещах. Потому что вообще вне теории капитала построить пенсионное обеспечение невозможно. Ну, я думаю, что вообще было бы очень интересно, да, заняться кому-нибудь исследованием этого вопроса, ну, и посмотреть, как становилась и появлялась пенсионная система. Вообще, масса таких интересных вещей есть. Вот, скажем, меня как бы занимают там не летающие тарелки, например, железные дороги. Вот я не могу себе представить, как могли мыслить люди, которые впервые спустили строительство железных дорог. Представляете себе, сколько нужно было перелопатить металла, сколько нужно было впендюрить туда инвестиций и средств, да? И по объему эти инвестиции и средства, которые впендюрили в железные дороги, например, в Англии, а потом тем более в Европе, они, я думаю, что превосходили в несколько раз ВВП тех государств, в которых железные дороги развивались. Ну, про железные дороги понятно на уровне как бы экономического просчета. Я не понимаю, как люди, которые считали деньги в те времена, могли на это пойти. Как они вообще могли мыслить?
Про интернет.
Нет, то же самое фигня с интернетом. Но про интернет еще раньше. Про интернет еще рано, точнее, да, вот через пару веков, я думаю, что люди с удивлением посмотрят на наше поколение, которое первое живет в эпоху интернета, да, и это самое, и скажут себе, блин, ну они какие-то идиоты полные.
А экономически оно это все было невыгодно. Это была инерция,
ну, конечно,
предыдущих поколений, которые...
Вот, и я думаю, что это самая история, социальная история, да, должна строиться не по Марксу смены формаций, и в этом смысле вариации в рамках одной онтологии, как бы, да, а должна строиться как набор программ, ну, например, организации пенсионной системы, там программы электрификации, там еще что-нибудь такое. Да, и это будет настоящая социальная история.
Откуда берутся эти программы?
Слушайте, у меня это только 6-й пункт. Откуда я знаю, откуда берутся эти программы?
Ну, просто тоже говорили, что у них были социальные знания, но тех, кто был, в принципе. Вот, а потом вы видите про то, что эти люди тоже создавали, у них были какие-то методологии. у него были какие-то онтологии? Либо они
у них были просто установки.
У них были общие онтологические представления, да. Но не об обществе. Ну, например, о человеке, да, о функционировании финансовой системы и капитала. Да? Потому что, если мы говорим, что онтологии в знании о социуме возникают через исследования, исследования заканчиваются там построением онтологии, то сколько вы не изучаете мир до введения пенсионной системы, вы не сможете построить онтологию, в которой, возможно, пенсионная система. Это инновация, предполагающая, введение пенсии, предполагающая отрицание всех знаний о социуме, накопленных на тот момент человечеством.
Я, знаете, что вспомнил какой-то вот вашей статьи про Коменского, который уж поставил там задачу обучить, научить детей читать. В то время, когда тот, кто умеет читать там или писать, это как бы там офигенно грамотный человек. И вообще там читать Библию мог только священник, и он там, значит, ее там во время службы чего-то еще там крестьянам читал или там проповедовал дальше. А Коменский, он как бы поставил задачу обучения там чтению каждого.
Да.
И вы вот, кажется, там что-то вот про способ мышления и про вот этот вот что-то там писали. Я не помню, но мне кажется,
я
что он в чем-то похожее. Я
этого тоже не помню. А что ты хотел сказать?
Надеюсь, что вы помните.
Да, что вы про это уже, по-моему, где-то написали. Надо просто...
Ну, возможно, я, в общем... Долдун. Но сейчас я про Аксолотля расскажу тебе.
Это такой пиаровский ход, что написано. Сначала ответить на вопросы, а потом там задаваться там ими и размышлять. Не, ну ладно.
Нет, такой пиаровский ход, я не думаю, что там
было. Ладно, ладно.
Поехали. А дальше?
Что дальше? А он мне первым пунктом идет. Я написал себе. Принцип Аксолотля. Знаете, что такое Аксолотль? Это такой тритон, ну или там земноводное животное, да, которое размножается половым путем раз в несколько поколений. Представляете? А?
Поколение, пардон,
откуда берут. О! Это очень интересно. Аксолотль в этом смысле самый яркий представитель этого, потому что это позвоночные животные. Например, когда тли размножаются таким образом, это особо никого не удивляет. То есть они размножаются партеногенезом. Тли. Да? Ну, Партенос дело по-гречески. Да? То есть они, самки, откладывают неоплодотворенные яйца, из которых могут вылупливаться другие самки. Пока не наступает, которые тоже способны к откладыванию яиц без оплодотворения. Из них опять могут вылупляться какие-то там эти самые. При изменении определенных климатических там обстоятельств каких-то, да, у них возникает дифференциация неоплодотворенных единиц, и возникает новые как бы, два пола. Как бы, да? А до поры до времени они размножаются таким образом. У аксолотлей там все сложнее, но дело не в этом. Дело в том, что существуют такие вот возможности, при которых то, что мы принимаем за взрослое состояние, да, существует не всегда, а возникает только время от времени. При всем при том, что трансляция может продолжаться долгое время, независимо от там достигнутого описанного состояния нами. Да? Локсоутли размножаются раз в несколько поколений взрослые особи половым путем, До этого у них размножаются личинки, не достигающие взрослого состояния. А? Так вот, значит, это имеет отношение к истории социологии, например. А с моей точки зрения, социология развивается по принципу аксолотля. И выглядит это примерно следующим образом. Собираются мужики и говорят, а вообще было бы очень неплохо, если бы мы знали чего-то про общество, про социум. А в этом смысле, как мы можем знать чего-то про социум, если мы не организуем соответствующую науку? А чтобы организовать науку, нужно определить объект, предмет и метод. Ну или там, достаточно предметов. А? И тогда они начинают строить объект и предмет соответствующей науки. Построив определенные предметы и объекты соответствующей науки, как бы они запускают трансляцию этой науки. Ну и она начинает воспроизводить ученых, работающих в этом объекте и предмете, или с этим объектом в этом предмете. Проходит какое-то время, и выясняется, что все, что они нагородили про объект и предмет, ну, в общем, никакого отношения к полученному знанию не имеет. Прошло пару поколений этих самых социологов, да, и начинается опять дискуссия про предмет и объект.
Это никогда не заканчивалось, там не было пару поколений.
Ну, это несколько фальсифицирует мое представление, но тем не менее. Значит, возможно, что социология, поскольку она, в общем, достаточно молодая дисциплина, а люди, начиная с середины 19 века, стали жить долго, да, то, в общем, редко какой социолог доживал до исчерпаемости того предмета, да, и объекта, который он туда заложил.
Есть же как ученых поколений.
То есть, да, эти один, ну, как бы, одни мужики собрались, придумали и транслируют. В это время в другом месте другие мужики собрались,
ну,
и тоже что-то транслируют.
Примерно так, да. Как бы, если мужиков рассматривать как взрослых этих самых земноводных, да? А? Да, но дело не в этом. Вот обратите внимание, что те мужики, которые собрались, они бескорыстно заинтересованы в объективном знании о социуме. Когда они сформулировали предмет и объект, объект и предмет, их знание может оказаться востребованным теми, кто использует его иначе. Поэтому нужны не знания как таковые, да, а им нужно обеспечение, знаниевое обеспечение их деятельностных программ. И тогда вот эта вот как бы оценка созданного социологами предмета и объекта своего идет по принципу употребимости его в деятельности. Насколько такого рода предметное знание может обеспечивать какую-то политическую программу. Но здесь возникает другая заморочка. Почему, например, марксизм до второй половины 20 века не признавал социологию как науку? Я думаю, что именно на этом основании. Но там это называлось как бы принципом партийности науки, да? Партийности или классовости. На основании чего марксисты всякий раз понимали, что любое знание об обществе, оно классовое знание. Ну или, говоря языком Щедровицкого, оно деятельностное. Ну, одни мужики собираются сделать одно. И в этом смысле, собираясь чего-то сделать, они нуждаются в одном знании. Другие мужики собираются делать другое. и нуждаются в другом знании. И никакая одна социология, говорят марксисты, не может удовлетворять и тому, и другому, и той, и другой потребности в знании. А понятно говорю? Да? На этом основании марксисты утверждали, что социология невозможна. Но они при этом не отрицали социального знания. Оно ведь им необходимо было. Ну, например, для того, чтобы подбить людей, там совершать революцию. И для этого они строили набор там каких-то других онтологий. Объявляя научностью нечто другое. Я думаю, что вообще, как бы вот исходя из всех тех рассуждений, которые мы провели, я готов согласиться с марксистами в этом отношении. Но не вот в этих самых терминах партийности или классовости, да, а в терминах программности социологического знания. Но вместе с тем, особенно вот с той поправкой, которую ты сделала, да, что там не проходит нескольких поколений. Даже если не проходит нескольких поколений, как бы, да, вот от там формулировки одного предмета и объекта, то какой смысл вообще городить эти предметы и объекты социологии? То есть, по крайней мере, да, объекты и предметы социологии, которые связаны с, ну, универсальностью и холизмом социологии.
А сейчас уже никто не городит. Что
ну, так я тоже стал соображать, как бы, вот вслед за теми, кто уже отказался от этого городения, но как бы в рамках твоих рассуждений про социальную теорию я вынужден к этому обращаться. Вот, и тогда я говорю, что социология невозможна как таковая, как наука. Но при этом получение социального знания, оно по-прежнему актуально. Но ему нужно придавать какой-то другой характер, другой смысл. Какой и как, это там отдельная штука, да? Дальше. Следующий мой тезис, он короткий совсем, это когда Водолажская начала отвечать Егорову, она сказала, когда я познакомилась с методологией там, и так далее, я как бы схватил эту штуку и сказал себе, ага, значит, пришло время для следующего цикла наших докладов, на которые мы когда-то намечали Свету и Мирошниченко, но я думаю, что к вам это тоже должно быть отнесено, и, соответственно, мы можем претендовать на как минимум 4 докладчика такого типа. Следующий тезис, он касался науки и политики. Понимаете, какая вещь? Вот я...
А можно сказать, Маркс, означает ли это, что Маркс вообще это любая предметная наука как таковая? Тогда, а как вообще тогда оформляется само, так скажем, то, что гуманитарное знание?
Гуманитарное, да, наука, вот мне кажется, что это да, только микроботаника.
Ну, микроботанику они не пробуют, марксисты.
Не дошли еще до этого.
Это щедровистки пробуют.
Независимо от предметности. Предметность тоже остается. Или может социология переоформиться в какую-то другую форму предметности?
Что, в научной предметности?
Понимаешь, какая штука? Я
вот
думаю,
это научная.
Нет, я думаю, что да. В этом смысле все... То есть, продолжая эту идею, да, нужно было бы сказать, что исходя из деятельностного подхода, я деятельностный подход не могу называть марксизмом, да, хотя Маркс был одним из родоначальников, дедоположников, хотел сказать, одним из родоначальников деятельностного подхода, да, но как только мы развиваем свои представления о деятельностном подходе, мы должны сказать, что предметная организация знания неадекватна для всех знаний о деятельности. А какая? А тогда я говорю, метапредметная. Организация знаний.
Для того, чтобы была метапредметная, предметная должна быть.
Предметная должна быть отрефлектирована. Метапредметная, она означает буквально, как в этой самой метафизике, да? То, что до предмета. Поэтому деятельностное знание организовано, например, как теория, ну, например, теория, там, скажем, реализации, да, или теория там, активного действия, да, или теория там, сексуальных отношений, или теория войны, ну, что-нибудь такое, да. И в этом смысле, возвращаясь к той дискуссии, о которой упомянул Егоров между Денисорецким и Щедровицким, да, мы бы должны были бы сказать, что как только социолог от долдонства переходит к рассмотрению каких-то реальных или действительных проблем, он тяготится предметностью собственной, да, и начинает, и методом, которым владеет, и начинает выходить в метапредметную область, междисциплинарные какие-то штуки, да? Поэтому, занимаясь конкретной проблематикой, ну, чем-нибудь порожденным не, собственно, предметным устройством знания, да, а какой-то деятельностной проблематикой, ну, например, скажем, идентичностью, да? Как это у тебя называлось? Про идентичность там чего-то там, белорусскую, да? Вот. Или что-нибудь подобное, да, мы сразу понимаем, что оставаться в рамках социологии, занимаясь проблемой идентичности белорусов, нельзя. Приходится привлекать кучу других знаний, методов и так далее. Другое дело, что есть задачи, которые порождены самой предметной организацией знания. И они тогда ничего такого не требуют, но тогда возникает очень сильное сомнение в их... в отношении их к реальности и к деятельности.
Понимаете, вот это вот как бы многопредметность там или метапредметность, в чем, ну, вот опять же я вижу там проблему, да, потому что то, что какая-то, ну, какая-то проблема там не схватывается одним предметом, это, в общем, тоже уже, ну, вот радость междисциплинарных исследований, она, в общем, по-моему, во всей науке уже там сквозит. Вопрос в том, как собираются эти разные дисциплины между собой. И как складывается там социология, психология, культурология и так далее. И на чем вообще это все собирается?
Нет.
Поскольку вот то, что я видела, ну не знаю, может где-то происходило как-то по-иному, да, но в общем это, ну, как это, методом сложения. Ну то есть это, а вот с другой стороны мы посмотрим, нету никаких схем сборки. И единственное, что я понимаю, что собирать это можно вот на как бы на каких-то деятельностных схемах. Ну, вот.
Ну точно. Поэтому вот это вот как бы сама по себе идеология междисциплинарности, да, межпредметности, она и от недодуманности. Это неправильно контаминировать, да, знания разных предметов при решении какой-то задачи. Они таким образом не складываются. Да? Поэтому я говорю не о межпредметности по отношению к социологии, что социология это междисциплинарная такая фигня. Я говорю о метапредметности. Это несколько другая вещь. Да? Метапредметность предполагает замену вообще тех объектов и идей, другими которыми занимаются, другими объектами.
Да, да. Способом сборки всякого, ну, как бы разного знания.
Да, да, да. Но, вот смотри, они становятся местом сборки, да, и в то же время содержание их влияет на способ сборки. Разных знаний. Самых разных знаний. Их. То есть, когда мы занимаемся, например, образом жизни, да, то мы меньше всего задумываемся о том, чтобы создать образожизненную науку. Да? В то же время мы понимаем, что простая там, сумма экономических, социологических, психологических знаний, географических там еще каких-то, да, она не даст ничего нам в построении вот этого самого знания про образ жизни. Когда мы говорим, что и сам по себе образ жизни надо строить сразу как метапредмет, как метадисциплину, а не как сумму или комплекс разных предметных знаний. Но тогда тут возникает следующий мой тезис про науку и политику.
Предмет это не отменяет. Ну, это, ну, то есть пока кому-то нужны мосты, будет наука мостостроительства. Ну,
ну нет такой науки.
Ну, грубо понимаешь? Там, ну, не знаю.
Ну, ты же да? сам, как помнишь, когда обсуждали всякие разные проектирования и градостроения. Как только возникает вообще понимание того, что нету мостостроения, а есть градостроение, то все, что было накоплено мостостроением, да, оно, ну, как бы, оно складывается, переинтерпретируется. Ну, а, то есть какие-то элементы знаний, да, они должны как бы укладываться в другую систему. И для этого они могут претерпеть существенные изменения.
Да. И при мостостроении, в мостостроении, да, там существуют некоторые науки. Ну, например, сопромат. Ну, как вот. Без сопромата построить вот. Мост? Как
ну,
бы,
смотри,
да?
ну, вот сам по себе сопромат. То есть со своими там этими объектами, методами.
Да, не отменяет.
Не отменяет, он сам себе развивается, там внутренняя логика возникает.
Ну подожди, вот
у него статус меняет.
Свои эти самые.
Андрей, ну у него статус меняется.
Статус меняется. Ну как бы статус меняется за счет того, что появляются как бы новые элементы системы. И он с ними вынужден строить отношения. Если появляются метапредметы, то предметно организованные знания будут устанавливать с ними какие-то отношения.
Подожди, вот подожди.
Я тебе вот с медициной объясню, да?
Ну,
вот
да,
были
да.
там, когда только начали там резать трупы, было очень интересно, там, какие мышцы, куда там чего тянется, там, где что фиксируется. Потом микроскоп изобрели, стало еще более интереснее. Можно было бы это увеличивать там и вот эта вот наука, да, анатомия человеческого тела, она в этом смысле развивалась, открывали что-то. Потом все разрезали, распилили, и оно там в мединституте, в банках сейчас все стоит, да? Оно как бы, ну, не знаю, как-то исчерпалось, что ли. Но, тем не менее, анатомию в медицине изучают. Хотя, по сути дела, как науки такой, анатомии ее нет. Она только вот в банках там и осталась. Понимаешь?
Ну, нет, понимаю. Вот с анатомией там понимаю. Теперь то же самое объясни про физику.
А что про физику?
Ну вот она себе развивается и развивается.
Подожди,
и развивается.
Подожди. Вот, во-первых,
ну,
как бы мы физику оставили за пределами, я по крайней мере, да, за пределами той области, в которой я рассуждаю. Да? Я говорю про социальное знание, гуманитарное знание, там науки о духе или там да? вот, о культуре, духе там и так далее. При этом. Я согласен с тобой, вот примерно как в мостостроении с сопроматом, да, что и даже в науках о духе, которые не есть наука, да? Как там по-английски это отличается?
Это по-немецки.
Science? Нет, это отдельно, как бы немецкое, там Wissenschaft, он и в Германии везде Wissenschaft. А в английском там
science
отличается
and
science и knowledge, да?
Knowledge.
Значит, и вот как бы в этом смысле, понимаешь, какая штука? Например, филология, да, или лингвистика, она вроде бы напрямую имеет отношение к наукам о духе, да, но она остается. Чего не скажешь про психологию, педагогику, социологию, экономику.
Политология.
И политологию.
Туда.
Причем, наверное, первым номером, поскольку последняя возникла из перечисленного списка. Вот. И тогда вопрос о происхождении идеальных объектов, относительно которых создаются предметности. Да? Я думаю, что происхождение идеальных объектов в науке и в метанауке, или в метапредметности. В предметности и в метапредметности оно разное. И в этом смысле, я думаю, что стоило бы развить мысль, которую как бы Водолажская приписала Абушенко, когда мы разбирались с качеством и образом жизни. Помнишь, как ты рассказывала про то, как Абушенко в словаре давал представление, ну или слово это самое описывал, образ жизни. Говоря про то, что в советской социологии, да, там ну, это самое, не могли принять качество жизни, западное
вместо
понятие,
него, да.
Вместо него придумали там образ жизни, как бы, да? Так вот, откуда берутся такие вещи, которые, ну или сегодняшнее это самое, рассуждение про идеальный план и онтологию у Кулика. Как бы, да?
Идеальный план там не было, это я придумал.
Ну да, ты придумал. В этом смысле происхождение идеальных объектов, относительно которых строятся предметности в гуманитарном знании и социальном знании, берется из, ну, скажем так, не из науки, а из политики. Ну, в очень общем виде, да? Из деятельности, скажем, да? Но здесь, блин, путаница в терминологии. Не из науки, а из политики, там, при всем при том, что мы говорим про разные там науки, предметы, да, как бы. То есть не из логического, индуктивного или там дедуктивного рассуждения, а из деятельностных задач. Да? И поэтому мы тогда с самого начала строим социальное знание или гуманитарное знание как деятельностные программы. И эти метапредметы сразу строим как деятельностные программы, а не предметы, как их описал ГП в педагогике и логике. Вот. И тогда, значит, это самое, ты на чью сторону становишься в споре между Генисарецким и Щедровицким про монизм?
Ну, на сторону Генисарецкого скорее.
Ну вот, судя по всему, да. Да, и в этом смысле тогда, скажем, онтология деятельности, которая была нужна в политической борьбе деятельностного подхода с натуралистическим, да, главарем этой борьбы был ГП и нес на себе, как на политическом деятеле, эту установку. Приходит новое поколение в лице Денисовецкого и говорит, что ты уже как бы это самое, ГП, анахронизм. Понятно, да? Вот. Но дело в том, что Денисовецкий теперь по отношению к нам уже старое поколение. Но мы еще не исчерпали эту линию, да, и не довели ее до конца. Ну, собственно, как бы я про это проговорил. И последний тезис из шести, который у меня остался, он звучит. Почему мы умнее всех остальных? Мы это методологи, имеется в виду. А?
Это не вопрос.
Почему это не вопрос?
Риторический вопрос.
Вопрос риторический. Он требует объяснения, да, ответа. Вот. И этот ответ состоит, да, в том, что мы умеем удерживать объектно-онтологическую доску пустой для черновиков. Да? И тем самым как бы мы находимся в постоянном процессе формулировки идеальных объектов, построения онтологии, там и всякой такой фигни, как бы, да? То есть то, чем, как, собственно, питается процесс мышления. Нет, поиском истины занимаются многие, в первую очередь эзотерики. Да? Умными их я, ну, никак назвать не могу. А? Нет. Блин, вот я 13 лекций прочел про то, что философы такими глупостями не занимаются. Ты ходила хоть на одну из 13? Ну вот. Но ты мне еще после этого такое говоришь.
Но тогда же актуализируется вот этот вопрос Водолажского, да? Вот где это тогда все крепится?
Он актуализируется, и поэтому, когда сегодня Егоров вышел тут, как это, давать нам мастер-класс по апологии онтологии, да, вот сейчас, проговорив эти вещи, я говорю, что Егоров, в общем, имеет право на такие, да, вещи. Но вопрос, о принципах устройстве, метапредметном устройстве социальной теории, поднятой Водолазской, он остается подвешенным. Несмотря на то, что мы уже много чего про это сказали. Я могу дальше как бы еще там добавить несколько тезисов, которые возникали, но я их не успел записать как бы, да, по этому поводу. Я говорю, что я очень, как это, двумя руками за и приветствую то, что Егоров пытался осудить. А именно, ну пусть будет снятие, да? Снятие социологической позиции и методологической. Я говорю тогда, что я не просто это приветствую, я говорю, что в этом состоит смысл, назначение и призвание методолога в практической жизни. Он приходит и снимает бывшие предметные позиции, делая их сразу же метапредметными. То есть, что такое метапредметность, еще одним образом понятое и прочитанное? Это методологизация предмета. А что такое тогда методологизация предмета? Это передача предметнику в вечное пользование методологической организационно-деятельностной доски или организационно-деятельностной схемы. Или научение бывшего предметника работать с организационно-деятельностной схемой, на которой даже сам Егоров объяснил, что онтологическая, объектно-онтологическая доска остается пустой.
Предметник становится методологом? Или кем он становится?
Ну, он становится методологизированным предметником.
Метапредметник.
Метапредметник.
Ну вот опять же, тут получается все-таки вот деятельность как предельная онтология протаскивается.
Ну с этим я пока не знаю, что, да, потому что ведь скажем так, в апологии онтологии Егоровской, да, там очень интересно и смешно развелись позиции методолога и философа, да, и за философом закрепилась как раз эта самая онтологическая функция, да? Онтологизаторская функция. Но я говорю, что, во-первых, это клевета на философа, ну, по крайней мере, в том виде философа, которого я пытался вывести в своих лекциях. Да? Ну, понимаете, какая штука? Онтология есть снятие сомнения. Я же приписывал философу функцию радикального сомнения всегда и везде. Ну, хотя бы на этом основании, да? Хотя я понимаю, о чем говорит Егоров. Вот это вот разделение функции методолога и философа, оно характерно для, скажем, радикальных методологов, которые противопоставляли себя философу, узурпируя мышление по отношению к себе. У меня был иной заход. Я фактически говорил, что методологи – это современные философы. Дальше, модернизируя историю философии, я говорил, то, что присуще современным методологам, было всегда именно в институте философии, присуще было философам, но только, ну, как бы принимало соответствующий вид в зависимости от исторических обстоятельств. И тогда, да, плох тот философ, который как бы ведет себя так, как ему приписал здесь Егоров. Но тем не менее, как бы мысль-то понятна, да? Что как только, и в этом смысле это даже не философ как таковой, да? Это родоначальник какой-нибудь науки предметной, который фактически протаскивает вот эту самую объект своей науки, да, как онтологию, как картину мира. Так, еще один тезис, звучавший, то есть, или который можно было бы тоже вытащить. Так, это был вот седьмой. Восьмой про трансляцию. Понимаете, какая штука? трансляция, по крайней мере, если ее задавать как отношение в схеме воспроизводства деятельности трансляции культуры, да? Трансляция характерна или присуща, или является субстанцией деятельности культуры.
Ну,
субстанции в этом схоластическом смысле, да? Как главная характеристика, а не второстепенная. Субстанция, а не акциденция, да? Но, если вы вспомните саму графику схемы воспроизводства деятельности трансляции культуры, то трансляция задается квази-непрерывным процессом, а реализация задается дискретным процессом, набором дискретных реализаций. И хуже того, когда мы говорим про социальное знание или знание о социуме, да, то мы помещаем, ну или рассматриваем это знание по отношению к дискретным социальным, социально-реализационным ситуациям, социально-историческим ситуациям. Поэтому любая попытка объективации знания о социуме или социальной онтологии, да, предполагает, что социум один и тот же субстанционально, хотя и как это формы может разные приобретать. И во времена войны пандавов и кауравов, да, и сейчас. Мы же говорим совершенно другое, что социальные ситуации дискретны, а значит, онтологии, если и возможны, то как бы, да, как набор, сумма онтологий, каждый из которых хоронится в ситуации, которая заканчивается.
На пленка.
Транслируется культура. Я же говорю, что трансляция есть субстанция деятельности и культуры, но не социальности, не социума.
Не, вот ты просто, ну, я не знаю, правильно ли понимаю ответ на вопрос, да, что если все наработанное хоронится в ситуации, да, и ситуации дискретно, то вообще социологи и прочие там такие социально-гуманитарные там эти
лгуны
и фантасты даром свой хлеб жрут. И жрали на протяжении многих лет.
Вот те, вот нет, я теперь как бы вспомните принцип Аксолотля, да? Те, которые делали вид, что они взрослые, и получали не локальное знание, как бы, да, не деятельностное знание, а знание фундаментальное и онтологическое, те, да, лгуны и фантасты. А вот те, которые нарабатывали конкретное знание, позволяющее решать политические и деятельностные задачи, те классные ребята.
Нет, то, что не классные, понятно. Что из этого потом транслируется?
Ничего.
Ни первое, ни второе?
Ну, ничего.
Кстати, ну, через рефлексию, что-то попадает в культуру, и это осуществляется. Если институт философии функционирует и так далее,
ну,
значит, что-то в культуру все равно должно из этого всего нам попадать.
Ну вот понимаешь, какая штука. Значит, меня, как человека рационального, да, очень тревожит состояние современного менталитета. Когда, скажем, то, что я привык, или, по крайней мере, читал в книжках, называть левым, сегодня называют правым политики, да? То тех, которые всегда, например, боролись.
Так левый и правый — это же социальное знание. Он его сохранит, зачем он его будет?
Вот нет, подожди, я же про это и рассказываю, что меня напрягало. После вот прошлого твоего доклада и сегодняшних своих пониманий,
я могу избавиться от того напряжения, в котором пребываю последние 20 с небольшим лет. Ну, когда все называется точно неправильно, не то чтобы не своими именами, да, а точно неправильно. Когда коммунисты, например, ратуют за возрождение православной духовности. Я вот думаю, ну как это вообще возможно? Да? Или когда баптисты, возникшие как там кальвинисты, да, сегодня сплошь и рядом становятся армянами. Вот если бы мне нужно было организовать там Всемирную Федерацию Баптистов, например, 100 лет назад, да, я бы вообще нуждался в разного рода социологическом знании, чтобы их подвигнуть на это дело. Да? Но если я, набрав тогда социологическое знание про это, ну, например, начитавшись дурацкого Вебера с его протестантской этикой, духом капитализма и всякой той чухней, которую он рассказывает про бостонских тетушек, которые там это самое, разговаривали с немецким эмигрантом про то, какое общение он принадлежит. Толку мне вообще вот то знание о тамошних мормонах, этих самых методистах и баптистах, переносить на сегодняшних баптистов. Я говорю, между сегодняшними баптистами и теми есть одно название, вот все, что общее у них есть. А они находятся в разных ситуациях, и поэтому то знание социологическое, полученное тогда и про них, неприменимо к сегодня и про нас. Вот что я говорю.
А вот мы можем так классифицировать, что норма, она или не будет ситуация? И вот именно этот вход в дерилизацию, в зависимости от нормы, от ситуации, подъясниться, ну, уточнять не закономерность, ну, то есть как бы не конкретно социологические знания, а то, как общество обустраивается в зависимости от там, это, ну, как сказать...
Нет, вот знание. А ты же различаешь знание нормативное, да, и знание о норме, да, и знание ситуативное, в которое эта норма впендюривается. Вот для того, чтобы реализовать норму, мне и нужно социологическое знание. И социологическое, и в первую очередь даже, я вот в терминологии прошлого семинара, да, говорил бы, мне нужно социальное знание. Где я могу взять социальное знание, кроме как не от социологов? Если бы они были сообразительными и могли получать это знание. А они мне рассказывают всякую фигню, вместо того, чтобы давать мне социальное знание. В результате я должен сам получать социальное знание, не обращая внимания на то, что они транслируют. Да?
Не то, что не обращаю внимания, но как-то отталкиваюсь от него.
Более того, я бы сказал так, что несмотря на то, что в Беларуси, конечно же, нельзя похвастаться ну, там, высоким уровнем социального и социологического знания, но именно социальное знание в Беларуси вредит и мешает проводить всякого рода реформы. Социологическое. Вредит и мешает проводить всякие реформы, да? Когда говорится, что в Беларуси надо реализовать такую-то, такую-то норму, например, политическую, рыночную и так далее, да, на что ссылаются все враги современной пенсионной системы. Они говорят, а менталитет белорусов вообще, и наша культура, и наши эти самые штуки не соответствуют. Я говорю, ну какое это имеет значение? Это никакого значения ровным счетом не имеет. Мне нужно знание того, как реализовать эту норму здесь и сейчас. А вы мне рассказываете, что и вчера, и позавчера, и во время БНР, и во время Великого княжества Литовского вот этой херни не было. Я говорю, ну не было. Он говорит, так и нельзя. Я говорю, да нет, блин, меня совершенно не интересует, что ее не было вчера. И теперь вспоминайте про пенсионную систему, да? Если бы те, кто реализовывали пенсионную систему, рассуждали так же, да, никогда бы ничего не было. Никакой пенсионной системы, вообще социальной защищенности и так далее, и так далее. Ну, собственно, я уже как бы это самое, много всяких идей не рассказывал. Дашка говорит, что она все это знала, я просто как долгом пересказываю. Но в рамках спора с апологией онтологии в социальном знании и в социальной теории я должен был сказать с одной стороны, а с другой стороны я тут сообразил. Я могу теперь где-нибудь вот даже принцип онтологии в Википедию написать.
У меня вопрос есть. Все нравилось как бы деятельностный подход и деятельностные установки. А деятельностные установки как это берутся? Если обнуляются онтологически.
Ты про что?
Деятельность установок. Я не сказал, я просто вопрос задаю. Получается такая штука, что.
Вот я в прошлый раз пыталась про это там вначале говорить, чего я понимаю, мне казалось, в общем, это как-то меня там двигает, что деятельностный подход, разрабатывавшийся в ММК, да, ну и до определенного момента, это его Маткевичева читал, до определенного момента был как бы, ну, как это рамочный, да, то есть он. Это были средства там работы с разными предметностями, деятельностями, то есть разборки, средства. Это было, ну, как бы, как это, вне, ну, то есть, чистое знание, да. Но в там уже перестроечной и постперестроечной ситуации этот деятельностный подход стал основанием для политических действий, ну, в частности, mm-hmm. культурной политики. И там он становится, ну, такой своеобразный. Ну, не знаю, прагматика и онтология. Ну, то есть он задает там, то есть, ну, как бы переходя в другую сферу, да, там, функционирования, он задает соответствующие, ну, как бы, если не онтологии, то способы онтологической работы и так далее. То есть, и он становится как бы одним из возможных, ну, как бы, подходов в политической деятельности. Ну, вот оттуда оно и берется.
Значит, после деятельностного подхода будет постдеятельность.
Ну, фактически я бы сказала, что если как бы некоторое рассуждение, которое, ну, вот здесь сейчас идут, да, претендует на то, чтобы рассматривать культурную политику как бы извне, то есть используя инструменты, превосходящие, да, ну, то есть снимающие и рефлектирующие способности культурной политики, в основании которой лежит деятельностный подход, то именно здесь вот сейчас. Как бы и формируется, да. Ну это даже не постдеятельность. Ну вот из того, что я вычитала у Маткевича, речь шла о том, что как бы СНД это подход, да, а дальше идет как бы метаподход. Ну то есть то, что может собирать разные подходы. Вот, ну, я бы рассматривала, да, как попытки построения метаподходности. Да?
То есть, грубо говоря, тут это я пока не, вот скажем, не трогаю твой вопрос, да. Продолжаю просто Танину мысль. СНД-подход был последним ригористическим подходом вот в рамках философии. Да? И он был квинтэссенцией, если хочешь, междисциплинарных установок, межпредметных, междисциплинарных и так далее, и так далее. Да? И его высшим достижением является то, что уже Егоров сегодня называл. Конфигуратор знаний. Как только мы выходим за пределы узкого круга интеллигентов или диссидентов, занимающихся деятельностным подходом, и переходим в, ну скажем, социотехническую позицию,
то есть использование этого подхода уже
мы понимаем, что любые узко подходные вещи, да, позволяют решать задачи, мы должны комплексировать подходы. И в этом смысле. Ну,
да, комплексированные подходы, надо выходить на какой-то другой уровень, ну, с другими там инструментами.
И поэтому, например, то, что среди методологов, нескольких методологов, да, по крайней мере, ну, вот из того поколения Генитарецкой, скажем, да,
наверное.
Из нашего поколения, может быть, чуть побольше даже, начинается, скажем так, собирание на себе христианство и методологию.
Угу.
Да? Вот представить себе это у методологов 70-х, 80-х годов, ну, довольно трудно было, да? То есть нет, личное дело каждого, там, свободы воли и так далее, да?
Но попытки комплексировать это, а это, в общем, далеко не единственная как бы парочка, да, подходная, которая... Вот, это раз. Но с другой стороны, когда ты начал спрашивать, откуда берутся? Чего там?
Установки
деятельностные. Они же берутся каждый раз у индивида.
А, вот здесь
ну, в смысле, у какого-то такого чего-то...
Вот здесь очень важно как раз, да, произвести несколько исследований на ту тему, которую я вот пытался первой сделать, хотя она у меня стояла шестым пунктом, про пенсию. Да? Железные дороги, самолеты и так далее. Я вообще размышлял на эту тему там в разных ракурсах, да, и, скажем, ну вот эта вот белорусская мечта и обсуждение мечты, там, да, из чего строится самолет, из материала мечты там и так далее, да, он как бы тоже про это, но в другом ракурсе и с более узкой установкой вопроса. А вот с пенсиями, например, тут, понимаешь, вот откуда взялись пенсии?
Хотите версию сейчас? Хотите версию сейчас?
Ну, доклад, понимаешь?
Как? Военные придумали. Военные решали, так как они всегда на острие таких вот задач, им всегда все решения предыдущих стратегов до них им по барабану, потому что
я
они
вспомнил,
им нужны.
Да? Я вспомнил. То есть я действительно, как бы рассуждая про пенсии, здесь я цеплял только чертистов там и пролетариат. Действительно, это самое, инвалидов начал обеспечивать содержание.
Наполеон,
потому что
они для него
да.
были больше,
да,
чем
да.
просто солдаты,
да,
потому что
да,
они
да.
уже делают. А Наполеон
да.
что делал? Он свои личные
да.
как бы отчасти решал установки деятельности, но отчасти он был заложником институциональной как бы,
да.
ситуации, в которую он попал.
Да, да. Но вот, и вот теперь смотри, какая штука. А откуда берется деятельностная установка? Она, вот то, чего нету на этой самой схеме воспроизводства деятельности трансляции культуры. Она вот отсюда, из препятствий в деятельности. Наполеон ведь никогда вообще не был философом, да? Но у него очень четкая это самое, была такая установка, которая потом стала вообще как бы установкой, повторявшейся и политиками, и философами. Даже в Дракула там посмотрим, как бы, да? Откуда берутся установки. Из драки. Только связавшись в драку, можно вообще надыпать установки. Пока ты не в драке, не в игре, по крайней мере, да, не в коммуникации в институте философии, никаких установок, кроме долдонских, предметных, быть не может.
Знаете, что вы сейчас говорите?
Нет.
Ну вот я понимаю Давайте. Следующее, что все зависит понимать. Ровно все там от наглости и этой, как вот, кто лезет в драку, как это называется?
Драчура.
Вот куража, да, того человека, который, как бы,
вот не знаю.
Вот оно начинает здесь как-то провисать. Вот.
Я пока не, это самое, не склонен вот к такой радикальной, к такому радикальному выводу, как ты делаешь, да? Но я говорю, да, конечно же, да, эти вещи берутся из природы индивидуальной.
Но тогда получается, что все, кого обозвали, кто зря живет хлеб и создает фундаментальные, как это там называется? Я просто хотел поиграть на стороне Егорова и даже больше. А?
Как команда
называется?
Нет, я имел в виду, что те, кто думал, что продуцирует фундаментальное, ну это я пока касаюсь социального знания, я пока не буду трогать науку на натуралистических этих вещей. Они получается, они не зря едят свой хлеб, просто есть два таких взаимодополняющих два взаимодополняющих процесса. Процесс деятельности, это в который попадает Наполеон, который он может не знать там и половины того, чего бы стоило бы знать для того, чтобы выигрывать все эти войны. И есть люди, описывающие все эти стратегии, которые там складируются в виде учебников и потом служат, ну вот это то, что, по-моему, Мирошниченко называл экскременты. Ну, то есть навозом, на котором потом могут произрастать те, которые будут деятелями. То есть непосредственно это знание не может применяться, это какое-то окаменевшее такое. Но отталкиваясь от него, отрицая его и как-то соотнося ситуацию, уже деятель может там решать какие-то задачи, но сам деятель, к сожалению, после себя ничего кроме результатов не оставляет.
нельзя влезть в шкуру Наполеона и там понимать, о чем он думал. Мы можем только...
Ну, вот, понимаешь, ты затрагиваешь сейчас очень интересную штуку. Вот сегодня мы с утра ехали на работу, да? Да. А Светлана заскочила в этот самый, в РГСУ. Выходит потом, как бы, да, садится в машину и говорит, знаешь, какая штука? Мне, говорит, Мицкевич, ну вот, помните этого дядьку, да? Из разных ситуаций, из нескольких ситуаций, где мы пересекались. Сплетни рассказал. Оказывается, он как доктор наук, как бы там, причастен к разного рода защитам докторских там диссертаций, да? И ему тащат сейчас несколько диссертаций по менеджменту, в которых поднимаются, развиваются, ну, может, это самое, где-то местами ими обогащаются несколько тем или несколько разворотов, которые Светлана описала в своей диссертации. Мицкевич читал ее диссертацию, которую она отказывается защищать. Да? Прошло несколько лет. Когда ты закончила докторантуру? В 2004 году, наверное. Прошло 4 года. И эти идеи, которые были не защищены ею, да, но, наверное, так или иначе звучали в лекциях, докладах, дискуссиях там, и так далее, да, начинают становиться, ну, не то что общераспространенными, но так популярными. И, скорее всего, эти диссертации будут защищены. Да? Но поскольку эти идеи там, рождались в деятельностном отношении, в деятельностном заходе, скорее всего, в этих диссертациях они будут защищаться в онтологической форме и транслироваться как таковые. И в этом смысле ты, конечно, прав. Вот те долдоны нерефлексивные, как бы, да, тавтологичные, они создают вещи для трансляции. Да? А от тех, кто это делает, ничего кроме результатов порой не остается, если не заботиться об этом. Но, между прочим, когда я рассказывал про институт философии несколько раз в лекциях, как бы, да, я, в общем, давал скальпель вскрытия этих вещей. Да? Далеко не все то, что запатентовано под каким-то именем, изобретено человеком, который это запатентовал. Да? Но раз мы ищем вообще основания, ну, например, для развития, для инновационных вот этих вот вещей в современном мире, мы должны скрывать эти штуки, да, а не оставаться в рамках долдонского авторского права с его патентами, с предложениями и так далее, и так далее. Ну, да. Да. Если взять, например, там, скажем, белорусскую ситуацию, то она во многом формируется благодаря тем идеям, в частности, которые я разбрасывал налево и направо в разного рода столкновениях, стычках и дискуссиях. А потом Галиновский мне будет рассказывать, что он где-то уже это там читал. Но Галиновский как бы хоть правильные тексты читает.
Ну что, еще есть какие-то вопросы или комментарии? Ну, тогда я не знаю, там коротко еще выскажусь тогда по результатам, как я это понимаю. Ну, во-первых, то есть, в общем-то, в социальном знании, получается, онтологии, то есть они так или иначе остаются. Там, но как бы меняется их статус. Фактически все онтологии, там, которые создаются там, в социальном знании, они идут пакетом с некими там, ну, методами по получению там, этих онтологий. Там, да? И они идут там, связаны там, в комплексе там, по этому поводу. И всякая то есть онтология, она остается лишь до тех пор, пока актуальна там, деятельностная ситуация, которая вызывает необходимость конструирования с помощью каких-то методов там, этой онтологии. Там, да? Вот, когда эта ситуация заканчивается, там, сами онтологии хоронятся. Да.
Ну, не хоронятся, а архивируются и музеифицируются.
Ну, архивируется, музифицируется. Но если архивируется, музифицируется, тогда в таком виде транслируется. Музейные архивированные штуки. Вот. Чего еще там? Второй момент. Это с там, методологией там, и деятельностным подходом. Да? Это все-таки, что деятельностный подход, как подход, который содержит в себе вот эту там, предельную онтологию деятельности, он, в общем-то, тоже как бы снимается, либо остается как один из предметов, то есть на каком-то предметном уровне, тогда как там, современная форма методологии, там, которая культивируется здесь, она фактически отказывается от онтологии деятельности как предельной онтологии, там, заменяя это дело как бы множественностью онтологии там, как какой-то. Ну и вот Водолажский мне пытается подсказать, что онтология игры, но в общем тогда это не совсем онтология получается, а какая-то такая странная штука.
Когда мы строили онтологию игры,
да.
Мы сразу же относились к этому как к занятию, ну, как попытки. Как попытки. Мы понимали, что возможно, что у игры нет онтологии, да?
Ну, да, но мы пытались строить...
Мы это обсуждали, между прочим, если ты поднимешь те семинары,
это обсуждалось.
Это обсуждалось прямо при, вот, включенное в построение онтологии.
Это обсуждалось, и там обсуждалась возможность, там невозможность построения онтологии игры как предельной онтологии, там, и так далее. Вот, что-то еще то.
Я помню, что обсуждались как бы особенности там онтологии.
Ну, ты помнишь, что дышка осталась чистой?
Ну и не знаю, там, то есть, что еще понятно, что в общем-то, там, ну, какие-то культурно-политические тогда изменения, то есть они там связаны с, там, в том числе там, с там, чисто политическим отвоеванием там, легитимного места в социальном знании, политическом знании там, и так далее. То есть нужно, чтобы вся эта хрень с методами и связанными с ними онтология была легитимирована, да. Иначе все существующее социальное и политическое знание, оно фактически препятствует там, реализации там, культурно-политических установок. Вот, все тогда.
Да. Ну, я без этого сделал практически вывод. Это, наверное, не семинарское дело.
Хорошо. Все тогда. А что в следующий раз?
В следующий раз моя лекция. А вот в следующий раз, значит, мой тезис номер 3. Как я пришел в методологию?
Ну, тогда я так.
Вот. Сама сообразила.
Просто была экология знания. Ну,
экология социального
интеллектуальная знания.
Экология. Нет, подожди. Экология именно социального знания. Это все.
Где есть? Ты про что спрашиваешь?
Оно вообще есть такая?
Где?
Нет.
Нету.
Как предметности? Нет. Значит,
возьми на полку.
Я сегодня его
поносишь, положи обратно.
Я сегодня его придумал. А предмет такой?
Экология.
Ой, экология, интеллектуального знания.
Посылка, ее можно как-то
экология?
Интеллектуального,
социального.
Социальное знание.
И общество.